Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта. У нас в гостях сегодня создатель проекта «Солнечный пес» Татьяна Любимова. Татьяна развивает реабилитационную программу «Канис-терапии». Будем разбираться, как все начиналось и что же это такое. Татьяна, здравствуйте.
Добрый день.
Я вот в самом начале предлагаю объяснить, что такое «Канис-терапия».
Я сразу оговорюсь, что мы в нашей беседе будем иметь в виду канистерапию, которая занимается непосредственно в солнечном псе. То, что мы развиваем, мы называем канистерапией реабилитацию и абилитацию людей с нарушениями с помощью специально обученных собак. Реабилитация – это восстановление нарушенных функций, а абилитация – это создание или вывод на функцию, которая не сформирована. Обычно это у детей с нарушениями развития.
Я знаю, что в мире существуют школы, центры, которые занимаются чем-то подобным. Как это все начиналось и кто был первым, кто предложил использовать собак в качестве реабилитологов?
Если говорить об официальных цифрах и фактах, то надо в первую очередь сказать о том, что термин канистерапия и анималотерапия впервые ввел в обиход в 1961 году американский психотерапевт Борис Левинсон, который обратил внимание, что когда в кабинете находилась его собака, золотистый ретривер, мальчик, который никак не выходил на контакт, был очень замкнут, прятался под столом, вдруг подошел к собаке, обнял ее и начал ей что-то говорить. То есть это вот настоящий было общение. И Борис Левинсон стал брать свою собаку два раза в неделю в свою больницу и описал совершенно удивительный эффект, когда люди, вот совершенно не выходившие ни с кем на контакт, начали общаться с этой собакой и потом постепенно стали общаться и с психотерапевтом и, в общем, возвращаться фактически в этот мир. Но, конечно, терапия такая вот с собаками столько времени, сколько существует собака рядом с человеком. Вообще есть такая версия, что даже мозг человека начал развиваться вот именно вот в сторону Homo sapiens, когда рядом с человеком начала жить собака, начала его охранять. И человек смог более глубоко спать и лучше перерабатывать информацию.
Человек был, в общем-то, спокоен.
Он успокаивался, его, собственно, сторожевую функцию выполняла, за часть мозга выполняла собака. Поэтому мозг глубже отдыхал, лучше перерабатывал информацию, и, собственно говоря, человек начал развиваться именно вот как человек, как существо мыслящее. Но это одна из версий, но, в принципе, я считаю, что достаточно интересно. Ну и если углубляться в историю, то мы можем заметить, что анимал терапию описывал, например, Геродот. Клиника Йорк-Литрим была в Англии, была описана в 17 веке, 1600, если не ошибаюсь, 41 год, когда впервые попытались собрать в одно место людей с нарушениями, и это была большая ферма, на которой именно люди общались с животными, в том числе и с собаками. Ну, и если ближе к нашему времени, то очень интересный это исторически описанный факт. Например, дочери последнего русского императора, Ольга и Татьяна, брали с собой своего бульдога Ортима, госпиталь, в котором они ухаживали за ранеными офицерами, солдатами ранеными во время Первой мировой войны. И они тоже отмечали, что такая забавная собачка очень веселит раненых и даже тяжело раненых и разряжает такую вот иногда напряженную обстановку. И они специально брали вот свою собаку для того, чтобы вот поддержать такой вот дух.
Как минимум, собака может отвлекать от каких-то грустных мыслей и настраивать на...
Один из эффектов канистерапии, да.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
У вас есть личная история, которая вас привела в канистерапию. Расскажите, когда и как это все произошло.
Ну, здесь можно рассказать, что жил-был мальчик Саша, который за всю свою жизнь не произнес ни одного слова, не сделал ни одного шага. И когда этому мальчику исполнилось 4 года, у него появилась собака породы золотистый ретривер, которую помогли обучить сотрудники Центра собаки-помощники инвалидов. Это была одна из первых в России собак, обученных помогать людям с нарушениями. Вот, мальчик очень любил эту собаку, очень ею гордился. Собака действительно была очень большая, красивая, очень умная, звали ее Олли. И когда мальчик этого не стало, родители поняли, что у них в руках есть ключ, которым они могут помочь найти счастье и другим детям. К тому времени у нас уже был опыт работы с детьми с нарушениями в центре наш солнечный мир. Мы туда ездили в лагерь. Саша занимался ипотерапией, ездил верхом, несмотря на то, что он был лежачий, делал такие впечатляющие успехи. И в лагере мы познакомились с детьми, которые боялись собак. Дети с нарушениями, аутисты были, дети с интеллектуальными нарушениями, дети с ДЦП, синдромом Дауна. Родители попросили помочь как-то вот справиться с этой боязнью собак. И это были вот первые наши уже направленные занятия канистерапии. Надо сказать, что Оля пользовалась колоссальным успехом в лагере, несмотря на то, что в лагере было полно всяких животных, кроме лошадей. Там были и собаки, и кошки, и целый живой уголок, прям настоящий такой маленький зоопарк. Но стоило Оле выйти на улицу, ее тут же облепляли дети, бежали, несли ей мячики. Была изобретена игра «Олли-бол» этими вот детьми с нарушениями. Это была вот целая такая дружная стайка. И из 8 детей, которые боялись собак, к концу смены 6 уже бежали ей навстречу, обнимали, гладили, рассказывали новости, брали за поводок, вели ее.
То есть как вот минимум преодолевали фобию.
Сказать, что прям такая выраженная фобия нельзя, потому что за 2 недели, конечно, фобия не лечится. Но, тем не менее, какие-то страхи, да, они уже свои преодолели и начали, действительно, это было вот настоящее общение уже.
В какой момент вы поняли, что можете помочь не только собственному ребенку, Саше, а вы можете помогать другим детям? И, в общем-то, вместе с Олей, я так понимаю.
Ну вот это было как раз в лагере, и надо сказать, что вот эти солнечномирские лагеря, это было какое-то удивительное место, где были очень дружные родители и специалисты. Специалисты рассказывали родителям, что происходит с их детьми, как им можно помочь, потому что, собственно, вот помощь ребенку с нарушениями, это в первую очередь создание исцеляющей среды, так называемой, вот как называл его Выгодский. То есть это не только занятия там с логопедом, с дефектологом на лошадке. Это в первую очередь такая общая среда. И в солнечном мире это был такой вот островок какой-то невероятной творческой энергии, в первую очередь творческой, потому что у всех горели глаза, у всех возникали какие-то идеи, все друг другу старались помочь. Если вот шла какая-то мамочка, усталая, не выспавшаяся, уже родители видели, что она вот-вот накричит на своего ребенка, мамочку просто за плечи разворачивали в сторону леса и отправляли ее на полчаса. Родители другие занимались ребенком и отводили его, если нужно, на занятия, следили за ним. Вот мама возвращалась, отдохнувшая, с горстью земляники, уже совершенно, конечно, другим человеком. И вот в этой среде, собственно говоря, мы начали понимать, что мы тоже что-то можем, не замыкаться в своем горе, но и помогать другим.
Вы на тот момент уже знали, что существуют программы, что существует направление канистерапии? Или пока это было все интуитивно?
Мы знали, что она есть. Но как она выглядит и что там, собственно, непосредственно происходит на занятиях канистерапии, мы, конечно, не знали, и интернета тогда еще не было как такового. Информация была очень скудная. Собственно, даже о породе золотистый ретривер, о том, что такие собаки помогают, мы узнали из книжки. В книжке была картинка, что собака подает человеку в коляске предмет. И больше мы не знали ничего. Так что в основном это, конечно, была интуитивная такая вот.
Как вы обучались? Давайте об этом поговорим, чтобы, когда мы будем говорить о центре, о том, к чему вы пришли в конечном итоге, нам стало понятно, с чего вы все-таки начинали.
Ну, в первую очередь, я, конечно...
Осваивать, извините, новую профессию,
да, должна,
я хочу подчеркнуть.
Должна отдать дань и поблагодарить, бесконечно благодарна, всегда их буду помнить, людей, этих специалистов, центр «Наш солнечный мир». Это специалисты высочайшего уровня, конечно, и в первую очередь люди, которые, собственно, пионеры, одни из пионеров в нашей стране, которые начали вплотную заниматься детьми с аутизмом. Ну, а потом я уже просто вот после того, как Саша ушел, я через несколько лет поступила в МГГУ имени Шолохова, окончила с красным дипломом дефектологический факультет. И мне, конечно, посчастливилось тоже поучиться у замечательных совершенно преподавателей этой практики, чудесные и врачи, тоже бесконечно им благодарна за помощь и науку. И до сих пор мы со многими моими преподавателями общаемся. У нас есть, так мы шутим, общие дети, которых мы занимаемся с детьми. И мы, и мои преподаватели. Вот. И так вот постепенно вышли.
В России много знают и говорят об этом. Существуют программы, где вот лошади, например, помогают, дельфины помогают, другие животные. О собаках как-то вот меньше все-таки говорят. Возможно, мне кажется.
Ипотерапия как таковая появилась раньше в России, почти на 15 лет раньше, и сразу на очень серьезном профессиональном уровне. Дельфинотерапия тоже несколько раньше начали заниматься. Ну и, собственно, вообще сама по себе тема общения ребенка с нарушениями животного сама по себе очень интересна. Вот. Надо сказать, что, не знаю, вот как дельфинотерапия, но в ипотерапии тоже несколько своим таким своеобразным путем стало развиваться именно в нашей стране. Ну, мне кажется, достаточно интересно. Ну, собственно, специфика сама вот работа с детьми у нас в стране, она диктует и форму работы.
А что имеется в виду специфика?
Дело в том, что у нас специалисту приходится, как правило, ну, если за рубежом специалист работает, то, допустим, с ребенком с аутизмом, он почти не пересекается с ребенком с ДЦП. Если он хорошо знает синдром Дауна, то он, в общем, совершенно не обязан изучать какие-то другие хромосомные нарушения генетические. У нас, в общем-то, в основном работают универсалы. То есть, если мы говорим о дефектологе, то это человек, который должен хорошо знать специфику работы и с аутистом, и с ребенком с ДЦП, и с синдромом Дауна, с другими нарушениями, с интеллектуальными нарушениями. Так что и нам пришлось сразу изучать сразу практически все нозологии, с которыми к нам обращаются.
Ваш центр, ваш проект, как он работает, как он устроен?
У нас дети занимаются один раз в неделю, всего у нас непосредственно вот в залах наших занятий проводятся три раза в неделю, и два раза в неделю мы с нашими сотрудниками выезжаем в интернаты. У нас два интерната, с которыми мы плотно работаем. Занятия у нас сначала только индивидуальные, не больше 15 минут, и это обусловлено тем, что 15 минут – это максимум, который выдерживает напряжение нервная клетка. После 15 минут любой человек, который занимается у нас именно структурированно, то есть не просто он вошел в зал и начал носиться с собакой, а это структурированное, выстроенное занятие, любой ребенок, какой бы он ни был, какого бы возраста ни был, просто перестает воспринимать информацию. Связано это с тем, что занятия именно с собаками фактически включают практически все сенсорные каналы у ребенка. То есть он не просто воспринимает собаку вот визуально, да, не просто он ее видит, он ее ощущает. То есть это тактильный контакт, это слуховой контакт, это зрительный контакт. И, конечно, ну вот для ребенка, особенно который находится, допустим, в условиях такой достаточно глубокой сенсорной депривации, допустим, воспитанник интерната, для него это, конечно, информация, но сравнимо для нас, вот как бы мы стояли бы под Ниагарским водопадом, наверное. То есть это такой вот колоссальный объем, который долго просто ребенок выдержать не может. Поэтому в структуре занятий у нас обязательно есть расслабляющая часть или в начале, или в завершении, как правило, занятия. Ну, бывает, что и в начале. И обязательно у нас есть ритуал. Приветствие, прощание тоже это очень важно для детей, которые должны уже сразу, как только переступают наш порог, понимать, что у нас здесь есть свои правила. А дальше занятия у нас строятся индивидуально, даже если дети занимаются в группе, цели и задачи для каждого ребенка все равно индивидуально ставятся. Потому что мы можем в группу поставить детей даже с разными нозологиями, там, допустим, ребеночек с синдромом Дауна, и с ДЦП, и с соматическими нарушениями, и с интеллектуальными нарушениями. И если ДЦП для нас важно, чтобы он научился на данный момент пространственной ориентации, для ребенка с интеллектуальными нарушениями, который плохо говорит, нам важно, чтобы он для всей группы озвучивал задание и маршрут, который, допустим, мы им предлагаем. А для ребенка с синдромом Дауна очень важно в этот момент научиться работать в команде, подчиняться правилам, слышать и видеть соседей, держать дистанцию и так далее. И в этом помогают наши волонтеры или тьюторы, или наши сотрудники теперь уже, которые выросли у нас уже много лет, работают вместе со своими собаками.
У вас большая команда сейчас?
На данный момент у нас вообще у нас работает до 8 волонтеров, но на данный момент мы шутим, что у голденов, потому что мы работаем с собаками породы золотистый ретривер, у голденов есть что-то от аистов, несколько наших сотрудников в декретном отпуске. Вот поэтому наша команда немножко меньше, и у нас сейчас работает 8 собак и 3 волонтера.
И все собаки – это обученные собаки, это не простые собаки. Я хочу просто тоже подчеркнуть этот момент.
Да, и это очень важно, потому что мы работаем только с собаками породы золотистый ретривер, лабрадор ретривер, с собаками, которые далеко не случайные. Это животные отобранные, протестированные, выращенные и подготовленные сотрудниками Центра собаки-помощники инвалидов. Это профессионалы высочайшего уровня. Собаки живут у волонтеров или у сотрудников непосредственно дома, как обычные домашние любимцы, но продолжают свое обучение. То есть это не только вот базовый курс, который они прошли. Вот все собаки у нас обучаются трюковой дрессировке, танцам. У нас собаки танцующие и даже принимают участие в соревнованиях по танцам.
Что они танцуют? Есть какие-то специальные танцы, которые нужно освоить или они могут освоить?
Наши собаки, профессионалы, это что называется, на все лапы мастера. Потому что кроме нас они танцуют еще с нашими детьми. И для каждого ребенка, в зависимости от его особенностей, темперамента и его возможностей, мы подбираем индивидуальную музыку, свой танец. Там у нас вот начиная там от итальянских и французских, вот, заканчивая вальсами и так далее. Наши собаки
Отлично.
Могут все.
Напоминаю, у нас в гостях Татьяна Любимова, создатель проекта «Канис терапии. Солнечный пес». Татьяна, кто сегодня может посещать ваши занятия? Все ли могут прийти, как-то к вам обратиться? Или есть какие-то правила, вот кому-то нельзя, к примеру?
Ограничений практически нет, если речь идет о нарушениях. Мы не берем только детей с тяжелыми формами эпилепсии в стадии декомпенсации, то есть когда уже совсем плохо. Так мы стараемся никому не отказывать. Ну, конечно, вот специфика изначально нашей работы. Все-таки мы работаем с детьми с тяжелыми формами, со сложной структурой дефекта, тяжелыми множественными нарушениями. Поэтому, конечно, когда нам звонят и просятся просто пообщаться с собачкой, мы, конечно, уже вынуждены немножко ограничивать поток, потому что наши возможности уже, в общем-то, на самом деле на пределе.
А вы ведь были первыми, мы об этом не сказали, кто начал этим так серьезно заниматься, правильно я понимаю?
Ну, фактически, да.
Сейчас в России назад, как обстоят дела? Сейчас есть у вас последователи, есть ли в других регионах что-то подобное?
У нас есть ученики, наши ребята, девушки, которые учились в нашем центре, работают в Астрахани, в Брянске, в Сургуте. Наша гордость, честно говоря, потому что люди не просто получили навык, они творчески этот навык вплели в свою работу. Вот, то есть это не механический такой перенос с площадки на площадку, а это именно вот такой вот красивый подход, и действительно работают очень интересно, с очень хорошими результатами. Но, к сожалению, дело в том, что ловушка канистерапии в кажущейся простоте. То есть кажется, что вот мы сейчас возьмем собачку, мы возьмем ребеночка, и у нас будет канистерапия. Вот мы как раз вот занимались в интернате, причем собаки, ну, делали просто чудеса там с лежачими детьми, там лежачие дети с ДЦП, слабослышащие, которые вообще не выносят никаких прикосновений. Вот собаки научили их лежать рядом с собой, причем девочка там уже непосредственно вот с собакой начинает именно общаться вот таким образом, вот прикосновение, с помощью прикосновений, при том, что она даже простыню с себя сбрасывает и не переносит вообще никаких вот воздействий на кожу. Такая вот гиперчувствительная девочка. А педагоги смотрят, радуются, как все здорово получается, говорят, да, вот это же любая собака так сможет. На самом деле, к сожалению, далеко-далеко не любая собака, потому что в первую очередь это колоссальная нагрузка на нервную систему, потому что это огромное количество раздражителей, потому что дети с нарушениями не только необычно двигаются, они необычно пахнут, они необычно звучат. Для многих собак это достаточно тяжелый стресс.
Тоже стресс.
Да. Кроме того, стрессовым фактором является то, что нарушаются индивидуальные границы собаки. И собаки, допустим, территориальщики, даже если они по команде лежат и не, или там сидят, или выполняют какие-то движения, казалось бы, они не реагируют, далеко не факт, что они не испытывают никаких эмоций, с которыми они пытаются справиться, но это достаточно для них сложно. Поэтому вот лабрадоры Голдена – это собаки, которые изначально очень любят людей. Причем нам важно, что это не гипер такие вот активные животные, а это животные именно с идеальным балансом возбуждения и торможения. То есть наши собаки, вот, допустим, она вот только что 15 минут она пролежала с ребенком с ДЦП, в позиции коврик, это когда у нас в 4 собаки кладется ребенок, как в гнездышко такое теплое, очень уютное. И собаки должны быть абсолютно неподвижны, абсолютно расслаблены. А через 15 минут, попрощавшись с ребенком, они идут танцевать или преодолевать препятствия, или подавать мячи. Но все это надо делать крайне деликатно и буквально вот иногда там подходя по сантиметру к ребенку, потому что если она чуть-чуть более активно будет, она его напугает, например. Или наоборот, если она будет более пассивна, чем мне нужно, ребенка, которого мне нужно вывести на активность, я не выведу, я не выполню задачу, которая перед нами стоит.
Хочется продолжить тему тех результатов, которые у вас есть. Возможно, есть какие-то конкретные примеры для того, чтобы мы могли лучше понять то дело, которым вы занимаетесь.
Вот когда мне задают такой вопрос, я сразу вспоминаю Честертона с его великолепным эссе о собаке, которое заканчивается словами: «У человека должно быть 6 ног, 4 лапы дополняют меня. С тех пор, как у меня есть собака, я сильнее ощущаю, что я человек». И вот в первую очередь, какой бы ни был тяжелый ребенок, с какими бы тяжелыми интеллектуальными или двигательными нарушениями он ни был, если рядом с ним собака, он в первую очередь ощущает себя человеком. Просто это надо видеть, насколько повышается его самооценка, насколько по-другому начинают его воспринимать родители. Когда вот, казалось бы, такой вот маленький, слабенький, которого они привыкли опекать, ребеночек, вдруг командует, его слушается вот такая большая красивая собака. И, в общем, иногда мы родителям предлагаем выполнить то, что выполняют их дети, далеко не все взрослые могут это
повторить.
Не у всех
получается.
Конечно, совершенно другая атмосфера в семье. То есть мы создаем опосредованно ту самую исцеляющую среду для ребенка, среду принятия, среду любви такой, безусловно, любви, потому что собака, безусловно, любит каждого, кто приходит. И дети это очень чувствуют. Ну, а уже непосредственно вот какие успехи. Но здесь надо говорить о том, что каждого ребенка мы сравниваем с самим собой в прошлом. Потому что для одного ребенка достижение то, что он через год после начала занятий взял поводок и пошел, начал общаться с собакой, то для другого ребенка достижение, да, для нас, у нас были случаи, когда снимали тяжелые диагнозы, дети у нас учатся в общеобразовательных школах. Да и, в общем, мало кто там вспоминает уже о том, что какие-то были проблемы.
Вот как раз у меня вопрос, а официальная наука что говорит по этому поводу? Есть какие-то исследования о влиянии этого метода на здоровье пациента?
Иногда кажется, что вот мы сейчас заведем ребеночку собачку, и вот у нас прекратятся аутистические вот эти вот проявления, или у нас вот ребеночек с ДЦП там, ну не встанет и пойдет, но начнет реагировать по-другому. Нет. Дело в том, что 15 лет этим занимаемся, тем больше я убеждаюсь, что занятия должны быть структурированы, что это не стихийное должно быть общение. И надо очень четко понимать, что, как, зачем, для чего и почему ты делаешь. Работает, собственно говоря, собака, ну, если совсем-совсем грубо говорить, это инструмент в руках специалиста. Это очень должен быть хорошо подготовленный инструмент в руках очень хорошо подготовленного специалиста. Тогда будет действительно хороший результат. Вот. А, ну, в общем, изучение, к сожалению, сейчас вот, да, собственно, и во всем мире в основном это такая вот практика: на что гляжу, про то пою.
У нас уже буквально несколько минут остается. В конце мы задаем вопрос, как вы поменялись за это время и что, возможно, больше всего поразило вас за этот период, когда вы начали этим заниматься?
Ну, в первую очередь, конечно, я у этих детей учусь. И у детей, и у родителей учусь радости жизни. Потому что, когда ты видишь вот эти вот горящие глаза, ты видишь вот это вот упорство невероятное, с которым многие дети преодолевают обстоятельства, в которые они попали. И не просто преодолевают. У нас же, вот у меня, например, есть дети, я горжусь просто, вот честно, лауреаты международных конкурсов, там, допустим, музыкальных. Есть дети поэты, есть дети писатели, которые вот издают книги. У меня нет ни одной изданной книги, а у них есть. У них есть персональные выставки уже. Я восхищаюсь, поражаюсь и бесконечно благодарю судьбу за то, что я познакомилась с их родителями. Для меня было вот просто, ну, то, что я вообще вот поступила в институт, университет, я его окончила с красным дипломом. На старости лет начала танцевать, потому что если я хочу учить детей танцам с собакой, то мне нужно и самой понимать, о чем идет речь, надо изнутри понимать, как выстраиваться занятия. И мы понимаем, что через 15 лет все только начинается.
А мне, знаете, хочется пожелать им, чтобы действительно это было началом, чтобы начало было хорошее, все это продолжалось, и чтобы получалось даже больше, чем вы можете себе представить.
Спасибо.
Вам спасибо большое, что пришли и рассказали нам эту хорошую, вдохновляющую историю. У нас в гостях была Татьяна Любимова, создатель группы Канис-терапии «Солнечный пес». А мы встретимся с новым героем уже на следующей неделе. Пока.